Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. «Исследуйте Писание». О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем, слушатели. Сегодня, друзья, я постараюсь ответить на письмо из города Донецка. Пишет письмо Лариса Александровна и говорит так: «Уважаемый Александр, как хорошо, что вы есть и ваша программа «Библейские лекции» выходит в эфир ежедневно. Что меня поражает из услышанного, а я слушаю регулярно вашу радиопрограмму, вот уже были более полугода, так это любовь Божья. Мне кажется, ее нельзя описать словами, а можно лишь почувствовать на себе лично. И то лишь тогда, когда Бог начинает действовать в нашей жизни. Я химик по специальности, и мне кажется, что никакая, так сказать, человеческая лаборатория испытаний не сможет создать любви, настоящей любви, в которой мы все нуждаемся. Так пишет Лариса Александровна из Донецка. Лариса Александровна, благодарю вас за ваше письмо, за ваши интересные и важные комментарии. Да, слушатели, любовь Божья – это что-то замечательное и неописываемое словами. Написано в Священном Писании, в первом послании Иоанна Богослова, в 3 главе, 1 стих: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Да, друзья, смотрите, какую любовь дал нам Бог. О любви, слушатели, так много говорят и пишут. Написаны большущие тома, написано сотни и тысячи книг на разных языках. Но эта тема никогда не может быть исчерпана. Любовь Божья к нам есть неизмеримое море. Остановимся и попробуем немного подчерпнуть из нее для себя. Что мы видим в этой любви, друзья? Прежде всего, ее величие, которое не вместилось на небе, которое занимает мир и все же считает все волосы на нашей голове. Мы видим также ее могущество, которое ничем не может быть побеждено, но которое все победило. Сатана, смерть и ад привязаны к ее колесницам. Всякий, искупленный кровью Иисуса Христа, могуществом этой любви сделался из врага другом. Она нисколько не потеряла своей силы и не пострадала от продолжительности времени и от множества браней. Мы видим и славу ее, потому что ее величие и могущество действуют не на погибель, не разрушают, но открывают никогда не виданные чудеса. Но спрашиваются слушатели, что же производит в нас эту любовь? Там, куда падает этот живительный луч, возникает новая жизнь, и им проникается сердце грешника. Появляется святое стремление к Богу у всех, где эта любовь находит место. Твердая надежда просвещает лицо всякого человека, в чье сердце излилась именно эта любовь, и он в силу этого делается способным идти по следам Иисуса и по пути самоотвержения. Хороший признак этой любви заключается в том, друзья, когда мы чужды миру. Доколе мир нас понимает, он имеет притязание на нас, но насколько он нас не понимает, настолько жизнь наша сокрыта во Христе. Какое место любовь указывает нам, дорогие слушатели и уважаемая Лариса Александровна? Она дает нам право быть детьми у Божьего сердца. Охрану, утешение, прощение, мир, совет, помощь – все. Все она дает тебе, дорогой слушатель. Кто может изъяснить, сколько заключает в себе слово «право быть детьми Божьими»? Кто может объяснить это? Эта любовь делает нас небесными гражданами посредством наследства, соблюдаемого для нас на небесах, посредством жилища, которое приготовлено там для нас, посредством новой песни, которую мы учим, чтобы петь ее там. Она снабжает нас долей странника на земле. Наш хлеб дается нам, и вода наша верна. Наша обувь не ветшает, наши одежды не рвутся. Мир не знает нас и хотел бы убрать нас, но мы, находясь под охраной Божьей, пребываем непоколебимыми и остаемся бесстрашными до тех пор, слушатель, пока не прозвучит его призыв: «Войди в радость господина своего». Вот какая любовь, вот какую любовь мы имеем с вами, дорогие друзья. Уважаемая Лариса Александровна, вы правы. Любовь Божью нельзя описать. Ее нужно прочувствовать. Никакая человеческая лаборатория испытаний не сможет создать этой любви. Любовь Божья открылась нам в Иисусе Христе, там, на кресте, где Он пролил свою кровь за меня и за вас, уважаемая Лариса Александровна. Любовь Божья превыше всего. Слушатели дорогие, вы только что прослушали мой ответ и комментарии на письмо Ларисы Александровны из Донецка. Ну а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, книгу книг Библию. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Если вы следили за ходом наших прошлых библейских лекций, вы, наверное, заметили, что мы подошли к пятой главе из книги пророка Осии. В нашем изучении книги пророка Осии мы подошли к этой замечательной главе пятой. Эта часть книги не является приятным откровением Божьим для нас, потому что здесь описывается суд Божий над Израилем за их отступление от Бога. Но нужно помнить, слушатели, что вся Библия является Словом Божьим, и оно является важным словом для нас ежедневно, друзья. Нужно помнить несколько пунктов, которые будут основанием для лучшего понимания этого места Писания. Во-первых, надо помнить, что все это откровение написано на основании личных переживаний пророка Осии. Вы помните, мы об этом уже говорили в начале этой книги, о его личных переживаниях, которые он имел в своем доме через неверность своей жены. Возможно, что желание иметь деньги и роскоши, которых Осия не мог ей дать, заставили ее пойти на такое скверное и срамное дело, чтобы сделаться проституткой, или же, как в Библии говорится, распутницей. Но Бог повелел Осии жениться на ней, хотя это послужило к немалому позору для Осии лично. Они имели троих детей, и после этого она опять ушла от него, продала себя торговцам с женщинами, и он должен был купить ее назад для себя. И таким образом она опять очутилась в его доме. Через все это сердце Осии было совсем сокрушено, разбито. И дом его тоже был разбитым. Со всем этим бременем на сердце он пошел к людям Северного царства и говорил им, что они тоже похожи на его жену, они были блудниками в очах Божьих, изменившими ему в своей верности. Он сказал им, что сам он прекрасно знает, как чувствует Бог по отношению их, потому что он любит их и не желает оставить. Но за их грехи он будет судить их. Помня все это, теперь мы обратимся к пятой главе этой книги. Здесь мы видим перед нами Бога, и мы видим неверный ему народ Израиль, подобный блуднице. Здесь говорится, что они совершенно отвернулись от своего Бога, и он также отворачивается от них, и тогда начинается процесс суда с ними. Сначала Бог осуждает правителей этого царства, их вождей и священников. Мы читаем первый стих 5 главы пророка Осии, где говорится: «Слушайте, это священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массифе и сетью, раскинутую на Фаворе». Массифа, дорогие друзья, Массифа была в юго-западной части этого царства, а гора Фавор находилась в северо-восточной части их царства, и фактически они к этому времени поклонялись под каждым деревом, поставившим идолов везде по всей земле своего царства. И вот он говорит им, что суд им неизбежен, потому что их царь и священники, которые должны быть примером для народа, сделались такими же низкопавшими, как и весь остальной народ. Мы живем с вами тоже в такое время, когда ведущие круги общества, правители государств и религиозные лидеры и руководители во многом не оправдывают своего назначения, к сожалению. А поэтому неудивительно, что падение народов и разного рода трудности постигают нас. Это суды Божьи за отступничество от Него, подобно тому, как это было с Израилем в те времена. Во втором стихе мы читаем: «Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их». Это, слушатели, говорит Господь к непослушным своим сынам. Там были всякие преступления. Там можно было видеть убийства, народные возмущения и вплоть до войны. И в наше время нетрудно увидеть подобное на улицах наших городов и между отдельными государствами, не правда ли? Люди или государства, отвергающие авторитет Бога над собой, всегда попадают в большущие трудности, из которых даже не всегда удается выбраться. Но беда в том, что человек, попав за свои промахи в беду, начинает клеймить другого, а себя всегда оправдывает. Мы должны хорошо помнить, что Бог поругаем не бывает. Но что человек посеет, то и пожнет. Это истина. Друзья, это истина, которая уже через века оправдывала себя на практике в жизни ни одного человека и ни одно государство. Посмотрите, слушатели дорогие, посмотрите сегодня на любое государство, которое пробует построить рай на земле, совсем не признавая Бога. Что вы можете там увидеть? После нескольких десятков лет напрасных усилий они сами сознают, что стоят дальше от намеченной цели, чем были тогда, когда начинали эту неразумную затею. В третьем стихе мы читаем: «Ефремя я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем и Израиль осквернился». Здесь, дорогие слушатели, Бог говорит им, что Он знает, о чем Он говорит, потому что Он хорошо знает Ефремя и хорошо знает весь Израиль и открыт перед ним, как на ладони. Ефрем был центром идолопоклонства, и это повело весь Израиль к тому же самому. К этому времени они все поклонялись и служили разным идолам. Вы знаете, что некоторые археологи, копавшие и раскопавшие некоторые места из Северного царства Израиля, нашли идолы почти в каждом доме, где они прятали их. Это, конечно, ужасный грех, и Господь считает это мерзостью. Первый золотой телец, которого поставил Иеровоам, был поставлен в колени Ефремовом, а потом и другие начали следовать их примеру. Все они в одно время знали Бога, да, все они в одно время служили Богу живому, слушали Его Слово, покорялись Ему. Но, слушатели, но как только появились идолы, все они отвернулись от своего живого Бога и теперь заменили Его славу на подобие животного. И поклонялись истуканам разного изделия. Поэтому проклятие Божье пало на этот народ и на их землю, которая по сей день еще не может приносить плоды, которые она когда-то приносила. Уважаемые слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам сегодня попозже, я напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа «Библейские лекции» выходит в эфир 5 раз в неделю в это же время и на этой же волне. Слушатели, для всех тех, у кого еще нет Библии, и у кого появилось желание, серьезное желание и изучать Библию систематически с нами, и Библии еще у вас нет, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся выслать ее вам. Мой адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы можете также писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну а теперь, друзья, мы переходим дальше к нашему изучению Священного Писания Библии, а именно из 5 главы книги пророка Осии. Здесь написано так: «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали, и гордость Израиля унижена в глазах их. И Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего. Падет и Иуда с ними». Бог говорит, слушатели, что Он унизит их. Они падут, и Иуда тоже падет с ними. Он не говорит, что это случится в одно и то же самое время.
Но придет время, и оба эти царства пойдут в плен. Северное царство, как вы помните, пошло в ассирийский плен, а южное в вавилонский. С того времени и по настоящее время еще не было их возвращения в свою страну в таком виде, как об этом говорит Слово Божье. Книга Осии, друзья дорогие, пророка Осии, проливает довольно много света на эту истину. Когда они возвратятся, согласно Слову Божье, весь мир будет знать об этом, и в их стране будет мир, слушатели. Не говорите мне сегодня, что это воля Божья, что они возвратились, потому что там еще нет мира. А Слово Божье говорит, что когда они возвратятся, будет мир, не правда ли? Шестой стих говорит так: «С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут Его. Он удалился от них». Слушатели, какие печальные слова, не правда ли? Подумайте, с овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут Его. Почему? Потому что Он удалился от них. Слушатели дорогие, подумайте, если Господь удалится от вас, вы Его никогда не найдете. Вы не найдете Царства Божьего, вы не найдете Спасителя, вы не найдете спасения для себя. И может быть, такое время может настать, потому что Господь имеет свое время. Он долго терпит, да, Он долго терпит, но приходит время, и Он удаляется. Другими словами говоря, они удалились от Бога, и когда пришла беда, они испробовали все другие источники для помощи, а потом, наконец, решили искать Его, но Он уже удалился от них. Есть история одного корабля на море, возможно, что это был «Титаник», не знаю, что когда он ударился о ледяную скалу, то капитан дал повеление, чтобы все молились о спасении. Одна женщина прибежала к нему и говорит: «Разве уже дошло до того, что мы должны молиться?» Это означало, что это было последнее прибежище. Так было и с Израилем. Итак, многие люди сегодня обращаются с Богом. Они идут к Богу, когда беда. Слушатели, это неправильно. К Богу нужно идти всегда, всегда, с самого начала. Не надо ожидать никакой проблемы, чтобы иметь с Ним прекрасное общение, дорогие друзья. Он у них, слушатели, Он у них был как запасное колесо, которое они не желают употреблять, но в случае нужды оно находится в багажнике. Так часто бывает и с нами, не так ли? Да, слушатели дорогие, не делайте этого. Он не запасное колесо, Он не находится в багажнике, Он Господь Бог, Он наш Отец Небесный, и мы можем приходить к Нему всегда, в любой момент, друзья дорогие. Но мы читаем дальше, стих 7. «Господу они изменили, потому что родили чужих детей, ныне новый месяц поест их с их имуществом». Говоря о чужих детях, он имел в виду их детей, которых они не воспитывали в страхе Господнем, в дисциплине и в познании Господа, как Бог учил их делать это. Об этом находим в книге Второзакония, слушатели, где Бог повелевал им учить своих детей Слову Божию и Закону Божьему. Но вот здесь выросли их дети, и они ничего не знали о Боге их отцов. В 8 стихе говорится о Беф-Авене, который есть Вифиль, и эта часть Вениаминова колена пошла вместе с Северным царством и служили их идолам вместо Бога. В 9 и 10 стихах мы читаем: «Ефрем сделался пустынею в день наказания между коленами Израилевыми. Я возвестил это». Вожди Юды стали подобны передвигающим меже. «И залью на них гнев мой, как воду». Слушатели дорогие, он предупреждал Ефрема, но тот не обратил на это внимания и поэтому был наказан. Вожди Юдины старались передвинуть свои межи чем подальше на север, чтобы иметь больше земли. У них всегда был спор относительно границ, и Бог через Осию говорил и к народу Юды, хотя он был, друзья дорогие, пророком, пророком Северного царства. В 11 стихе мы читаем: «Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных». Другими словами говоря, он говорит, что Ефрем добровольно пошел в идолопоклонство. Он последовал за большинством на зло. Стих 12. «И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Юдина». Здесь Господь дает сравнение с тем, как моль уничтожает ваши одежды, так он в одну ночь разрушит их, то есть очень скоро. А на Юду пошлет червя, который подтачивает. Этот процесс берет немножко больше времени, и потому Юда еще оставался в целости, когда Израиль уже был разрушен. Но и Юда в свое время пожал плоды своей непокорности Богу. В 13 стихе написано: «И увидел Ефрем болезнь свою, и Юда свою рану. И пошел Ефрем к Ассуру и послал к царю Ереву. Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны». Бедствие пришло. Царь Ассирийский со своими войсками пришел разорить страну, и никто не в силах был помочь Ефрему, дорогие друзья. Юда тоже немножко попробовал их вторжение, потому что они воевали и с ним, но не взяли их в плен, как Ефрема. В 14 стихе написано: «Ибо я как лев для Ефрема и как скимен для дома Юдина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». Здесь, слушатели, он говорит, что он сразу уничтожит Северное царство, накажет их, как он обещал, но для Южного он будет как молодой лев. И это говорит о том, что их время еще не пришло. Но когда молодой лев подрастет, он будет способен разорить и их, подобно старому льву. Его суд произнесен и обязательно исполнится, слушатели. Стих 15 говорит: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Друзья дорогие, только покаяние, признание себя виновным может обратить его лицо в нашу сторону, а поэтому сегодня, слушатели, сегодня есть время для покаяния, друзья, потому что Господь ждет, и Он может помиловать вас, слушатель. Мы все нуждаемся в Его милости. Итак, дорогой слушатель, сегодня мы исчерпали все наше эфирное время. Я рад был встрече с вами. Думаю, что и вы провели приятное время у вашего радиоприемника, услышав удивительные свидетельства из самой популярной, самой читаемой в мире книги и книг Библии. Я призываю вас и дальше посвящать этому тот небольшой отрезок времени, который занимает наша программа. Я приглашаю вас, слушатели, к следующей программе в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Мы с вами можем встретиться ежедневно с понедельника по пятницу. До следующей встречи, дорогие друзья, до свидания.